На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе белорусский ЦИК на выезд. Ее главу Лидию Ермошину пригласили в Грузию наблюдать за выборами. Отворачивается ли Грузия от Запада? Чем грозит самому Западу хаотичный уход из Афганистана? И как это отразится на евроатлантических устремлениях Тбилиси и Киева? Бывший спецпредставитель США по Украине и бывший американский посол в НАТО Курт Уолкер в нашем эфире. «300 дней с окончания Карабахской войны. Что изменилось в регионе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В зоне конфликта на востоке Украины за последние сутки в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных, еще 9 получили ранения и 1 травму. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской операции Объединенных сил в Донбассе. Речь идет об одних из самых больших потерь за сутки за последнее время. Сообщается, что огонь велся, помимо прочего, из артиллерийских систем, запрещенных к использованию Минскими соглашениями. Украинские войска также открывали огонь. Сепаратисты, так называемые ДНР, о своих потерях не сообщают. Они утверждают, что украинский беспилотник сбросил бомбу на нефтебазу в Донецке, из-за чего сгорело топливо. С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих, а за последний месяц более 10. Есть жертвы среди мирного населения. В аэропорту Праги задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщили пресс-секретарь президиума чешской полиции. Ранее в воскресенье представитель российских властей аннексированного Крыма Александр Молохов сообщил РИА Новости о задержании в Праге активиста так называемой «Крымской весны» Александра Франчетти. Он предположил, что Франчетти может быть выдан Украине, как выразился чиновник, на верную смерть. Каких-либо иных подробностей пока нет, неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти. В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало чешское радио со ссылкой на собственные источники. Федеральное бюро расследований США вечером в субботу рассекретило первый документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3000 человек. Ранее об этом распорядился президент Джо Байден. Документы, которые будут опубликованы, связаны с расследованием так называемого «саудовского следа» в событиях 11 сентября. Их рассекречивание требовали некоторые родственники жертв, утверждающие, что к подготовке терактов могли иметь отношение власти Саудовской Аравии. В документе, составленном в апреле 2015 года, пересказывается допрос бывшего сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе, который, как утверждается, контактировал с людьми, оказавшими значительную материально-техническую поддержку двум из 19 террористов, угнавших 11 сентября 2001 года самолеты, которые стали орудиями терактов. Имя допрошенного в документах скрыто, однако названы несколько имен саудовских подданных, контактировавших с будущими террористами. Каких-либо утверждений о том, что саудовские власти знали о подготовке терактов, в документе нет. Адвокат родственников погибших, однако, заявил, что документ подтверждает версию о возможной причастности саудовских властей к событиям 11 сентября. Саудовские власти приветствовали обнародование документов и вновь отвергли свою причастность к трагедии. Международное агентство по атомной энергии достигло соглашения с Ираном о параметрах мониторинга его инспекторами ядерных объектов Тегерана. Решение принято после переговоров вице-президента страны, руководителя организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в воскресенье в Тегеране. Заявление по итогам встречи обнародовала пресс-служба агентства. Цитата: «Инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут хранится в Исламской Республике Иран в опечатанном виде. Печатями обеих организаций отмечается в документе. Как уточнил Эслами, Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Кроме того, Мохаммад Эслами пообщается с Гросси в кулуарах 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 20-24 сентября в Вене. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриян, выступая поздним вечером в субботу в эфире национального телеканала «Франс-5», обвинил руководство исламистского радикального движения «Талибан» во лжи. Цитата: «Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно выехать из страны. Они говорили об инклюзивном правительстве, представляющем всех, но они лгут», — заявил дипломат. Ле Дриян подчеркнул, что Франция не признает легитимность правительства, сформированного руководством «Талибана» в Афганистане, и не собирается поддерживать с ним контакт. Правительство Франции хочет сначала увидеть дела, отметил глава МИД страны. По мнению Ле Дриана, именно талибам сейчас необходимы международные связи, экономическая передышка. Поэтому стоит дождаться их последующих шагов. К сегодняшнему дню Париж вывез из страны около 3000 человек. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Грузия отвернулась от Запада. Путин побеждает в Украине. Многие западные партнеры все чаще бьют в набат. Но насколько обоснованы эти алармистские заявления? Достаточно ли делают Брюссель и Вашингтон для защиты союзников и сдерживания России? Чем грозит Западу хаотичный уход из Афганистана? И как это отразится на евроатлантических устремлениях Тбилиси и Киева? Об этом и многом другом говорим с бывшим спецпредставителем США по Украине и бывшим американским послом в НАТО Куртом Волкером. Господин посол, добро пожаловать в пражскую студию «Радио Свобода». Давайте начнем со всеуглубляющегося политического кризиса в Грузии. Как вы знаете, до критически важных выборов в стране остается меньше месяца. Соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС, практически мертво. В какое положение это ставит Грузию? Как выйти из этого политического тупика?
Спасибо за приглашение. Думаю, что муниципальные выборы – первая возможность для Грузии перезагрузить свой политический календарь, чтобы смотреть в будущее, на общенациональные выборы, когда бы они ни состоялись. Прошло много времени с общенациональных выборов, после которых оппозиционные партии не вошли в парламент, когда были слышны обвинения в нарушениях, с оформления соглашения Шарля Мишеля и так далее. Прискорбно, что Грузия остается настолько разделенной политически, что институты по-прежнему слабы, что не было найдено действенного пути, чтобы эти институты служили грузинскому народу, давая возможность выражать их интересы через дебаты и принятие решений в парламенте и правительстве. Муниципальные выборы – это шанс перезагрузить ситуацию. В первую очередь, они должны быть честными и свободными. Люди должны быть уверены в точности итогов. Во-вторых, думаю, мы увидим больше разнообразия на этих выборах за счет участия различных политических партий и кандидатов. Реальность не будет такой двухполюсной. Грузинская мечта или нацдвижение, как многие думали, это, думаю, тоже положительный момент. Я надеюсь, что после этих выборов как власть, так и оппозиция посмотрят новыми глазами на план ЕС и США, с которым они оба согласились в разное время, и скажут, какие элементы этого соглашения нужно воплотить в жизнь. Потому что все они в соглашении. Это судебная реформа и реформа избирательной системы и проведение когда-то общенациональных выборов. Все это должно быть сделано. И я надеюсь, что они начнут работу над содержательной повесткой, чтобы все это воплотить в жизнь.
Но насколько это вероятно? Отказ правящей партии от европейского кредита многие на Западе восприняли как открытое отторжение прозападной внешней политики. Например, бывший посол США в Грузии Ян Келли в недавней статье в Foreign Policy отметил, что Грузия отвернулась от Запада. Вы согласны с такой оценкой?
Нет, не согласен. Ян мой хороший друг, я уважаю его мнение. Я думаю, соавтором был Дэвид Крамер, тоже мой хороший друг.
Совершенно верно.
Несмотря на это, я не согласен с ними. Не думаю, что можно понять отказ от кредита ЕС в отрыве от внутриполитического контекста. С точки зрения правительства, оппозиция добивалась, чтобы условия соглашения были привязаны к получению денег. Сейчас для власти становится делом чести отказ от этих условий, именно потому, что оппозиция настаивает на этой связке. Я бы смотрел на это как на выстрел в себя. Грузинское правительство уже подписало соглашение Шарля Мишеля, а оппозиция этого не сделала. Они могли бы ничего не делать, оставить все как есть. Но как дело чести, они затем захотели отозвать свою подпись и сказать: «Все, мы больше этим не связаны». Это просто неоправданно. И вы правы, восприятие в Европе и в Вашингтоне, особенно среди людей, которые пристально не следят за Грузией, именно такое, что это уход от соглашения, от ЕС и НАТО. С чего бы они это сделали? Я думаю, что они сами себе навредили. Они могли этого избежать. Еще раз, думаю, что это бодание власти и оппозиции. Это не отказ от Европы. Как раз наоборот, если вы поговорите с людьми из власти и оппозиции и спросите, к чему они стремятся, чего они хотят для Грузии, ответ будет один. Все хотят, чтобы Грузия была устойчивой демократией с развитой экономикой, стала частью ЕС и НАТО, обеспечила верховенство права, лучший бизнес-климат, привлекла больше инвестиций. Все они хотят одного, просто не согласны друг с другом.
Разве многие сейчас призывают грузинское правительство показать, на чьей оно стороне, особенно после оформления печально известного соглашения с Белоруссией в сфере безопасности? Премьер-министр Гарибашвили принизил его значимость, назвав простой формальностью. Но, похоже, для многих на Западе, в Европе и США он не был убедителен.
Я понимаю, из каких соображений премьер-министр Гарибашвили сказал это. Он, очевидно, не хочет никого расстраивать в Беларуси или в России. Говорит, что это просто формальность, которая немного значит на практике. Впрочем, думаю, он упустил из виду, как изменилось отношение к Беларуси в Брюсселе и Вашингтоне вследствие репрессий, последовавших за прошлогодними августовскими выборами, арестами несогласных, избиением людей, нечеловеческим обращением в тюрьмах и ползучей, продолжающейся попыткой России поглотить Беларусь. Думаю, изменился контекст. Мы усиливаем санкции, ЕС усиливает санкции, а в это время Грузия остается в этом соглашении. Сейчас это выглядит выпавшим из контекста по сравнению с тем, если бы это было сделано раньше.
На протяжении десятилетий Грузия была ближайшим надежным союзником ЕС и США в регионе. Тбилиси объявил стратегической целью членство в ЕС и НАТО и откликнулся на все призывы западных партнеров, учитывая участие в миссиях в Ираке и Афганистане. Насколько очевидны усилия Грузии на этом пути сегодня? Тбилиси сохраняет прежний напор.
Хороший вопрос. С одной стороны, в Вашингтоне и, вероятно, в Брюсселе людям нравится драйв Грузии. Грузины видят себя все, без относительно политической принадлежности, европейцами. Они видят себя как современную демократию, которая связана с Европой. И они видят, что членство в ЕС и НАТО, близкие отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом, все это в интересах Грузии. И они верны этому пути. В то же время президентские выборы 2018 года прошли с существенными нарушениями. Мы видели противостояние по итогам выборов 2020 года и неспособность собрать парламент с участием всех сил, неспособность достичь какого-то соглашения между властью и оппозицией о том, как принять и понять результаты выборов и двигаться дальше. Так что Грузия сегодня выглядит менее зрелой демократией, чем несколько лет назад. Если смотреть на внешнюю политику, Грузия внесла существенный вклад в НАТО, особенно в Афганистане. Но с уходом США из этой страны Грузия осталась в ситуации, когда многое ложится на ее собственные плечи. Это больше не просто вклад в то, что делает Америка. Это очень сложная ситуация. Не вижу никакого другого пути для Грузии. Я надеюсь, внутренние процессы позволят оставить страну в центре внимания Брюсселя и Вашингтона.
Вы отметили, что Грузия многое сделала, чтобы вступить в НАТО. Бывший президент США Джордж Буш в недавнем интервью немецкому вещателю Deutsche Welle заявил, что его главным разногласием с Ангелой Меркель был вопрос о вступлении Грузии в НАТО. Он отметил, что, цитата, «она твердо верила, что это было бы ошибкой. Я думал, что это было бы правильно», конец цитаты. Что или кто сейчас является главным препятствием на пути Грузии в НАТО?
Интересный вопрос. Повторюсь, самым главным препятствием на этом этапе является внутриполитический тупик в Грузии, потому что очень легко для людей в Берлине, Париже или Брюсселе посмотреть посмотреть на Грузию и сказать, они не готовы. Это даже уже не оспаривается. Когда Буш был президентом, Грузия достигла существенного прогресса в реформах. Еще многое оставалось сделать, но была динамика, и он по-настоящему верил, что Грузия заслуживала этого шанса. Я думаю, что он хотел, чтобы стране была дана возможность сделать следующий шаг, получить план действий по членству в НАТО. Ангела Меркель, тогдашний канцлер Германии, не считала это верным шагом. Она думала, что это может быть слишком провокационным для Путина.
Тогда было слишком рано, а сейчас уже поздно.
Да-да, что-то подобное. Так что это было препятствием тогда. Если вы спросите членов НАТО сегодня, должна ли Грузия стать членом Альянса, то получите весьма пространные ответы. Было бы лучше, если бы Грузия представляла собой такой сильный кейс, чтобы этим людям было очень неловко сказать «нет». Но сейчас им даже не нужно приводить доводы, потому что они видят внутриполитическую обстановку как не отражающую зрелую демократию. Также остаются некоторые вопросы, касающиеся коррупции, верховенства права, которые люди хотят, чтобы были решены. В конечном счете, я убежден, что Грузия добьется своего. Думаю, что это по-настоящему европейская страна с европейской ментальностью и стремлением быть демократией, связанной с остальной Европой. Но это потребует некоторых усилий и определенной работы, как со стороны Грузии, так и со стороны НАТО и ЕС.
Господин посол, другой союзник Запада, который противостоит продолжающейся российской агрессии, оккупации своих территорий, это Украина. Вы были спецпредставителем США по Украине. Президент Зеленский недвусмысленно заявил после недавней встречи в Белом доме с президентом Байденом, что Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки присоединились к мирным переговорам, нормандскому формату. Готов ли Вашингтон непосредственно подключиться и противостоять России в мирном процессе на Донбассе?
Этот вопрос состоит из двух частей. Первый касается самого формата, второй — включение в него США. Что касается формата, то присоединятся ли Соединенные Штаты к нормандскому формату, не зависит от Украины или Америки. Это будет решение, принятое Францией, Германией, Россией и Украиной. Они не согласятся, и я уверен, Штаты не получат такого приглашения. То же самое касается Минска. США могут быть наблюдателями, но Минский формат определен с участием России, Украины и ОБСЕ. Так что не существует пути, чтобы Соединенные Штаты формально включились в этот процесс. Но неформально, как страна с большим политическим влиянием, как сильный друг Украины, страна, которая связана крепкими узами с Францией и Германией и обладает способностью прямо разговаривать с Россией, конечно, Соединенные Штаты могли бы сыграть огромную роль. К сожалению, никто не взял на себя этой ответственности с тех пор, как я ушел в отставку 2 года назад, в сентябре. Такая включенность Соединенных Штатов очень нужна, будь то отдельное лицо, которое занимается только переговорами по Украине.
Вы имеете в виду возвращение должности спецпредставителя по Украине, которую сами занимали в прошлом?
Будь то восстановление этой должности или передача полномочий кому-то в Госдепартаменте, как в случае с Викторией Нуланд, которая была заместителем госсекретаря. Это не имеет большого значения, но нужен отдельный человек, который посвятит этому вопросу много времени и усилий.
Давайте поговорим о новом геополитическом оружии Кремля, как его назвал президент Зеленский, газопроводе «Северный поток-2» в Германию. Ангела Меркель была верна этому проекту до последнего, несмотря ни на что. Немецкий канцлер попыталась убедить президента Зеленского в Киеве, что Берлин согласился с Вашингтоном, что «Северный поток-2» не должен быть использован против Украины. Не должен быть использован? Владимир Путин делает именно это многие годы. С чего он вдруг изменит свое поведение и кто остановит его? Ангела Меркель, которая уже скоро этой осенью уходит с поста канцлера.
Да, это очень большой вопрос, потому что, как мы знаем из прессы, «Северный поток-2» уже фактически завершен. В американо-германском заявлении по этому поводу говорится, что если Россия использует энергетику как оружие, то Германия рассмотрит вопрос введения санкций и попытается возглавить общеевропейские усилия в этом направлении. Но все очень расплывчато, не слишком ясно. По большей части в этом заявлении говорится об энергетике и финансовых проблемах, но для Украины это не основные вопросы. Главная проблема Украины – это безопасность. И я не думаю, что США и Германия ответили на существующие вопросы. Как показывает ваш вопрос, очень скоро, я думаю, наступит время, когда нам всем придется ответить на этот вопрос. Что, если мы столкнемся с тем, что Россия будет использовать энергетику как оружие? Что будет делать Запад? Что будет делать Германия? Что будут делать США? Я не думаю, что кто-то серьезно об этом думал, но это жизненно важный вопрос для Украины.
Кроме Меркель, французский президент Макрон также привержен его стратегическому диалогу с президентом Путиным. Джо Байден, несмотря на то, что назвал российского президента убийцей, встречался с ним в июне в Женеве. И это на фоне аннексии Крыма, оккупации частей Украины и Грузии, отравления людей новичком в Великобритании, несмотря на отравление и последующее заключение его главного политического оппонента Алексея Навального, преследование журналистов, политических активистов, объявление их иностранными агентами, например, как наших коллег из русской службы. Или, как вы в своей статье отметили, Путин продолжает выигрывать. Как это изменить? Как его остановить?
Спасибо за ваш вопрос. Я считаю это ужасно важным. Меня, в частности, беспокоит, как Путин и как наблюдатели видят встречу президента Байдена с Путиным. Все, что произошло до этой встречи, которая была 16 июня, оказалось будто списанным. Президент Байден говорит, что если Россия что-то сделает в будущем, тогда мы можем ответить. Но это снимает с него ответственность за все, что было до этого. Я думаю, Путин видит это как зеленый свет тому, чтобы продолжать делать свое. В моей статье я пишу, что Запад постоянно допускает несколько ошибок в отношении России. Первое — это постоянная приверженность к деэскалации. Когда Россия оказывает давление, мы сразу пытаемся деэскалировать ситуацию. Зная это, Россия продолжает давить еще сильнее. Это нанесло огромный урон всему Западу и, конечно, Украине, Грузии, Молдове и другим. Следующий момент — дробление повестки. Говоря, что хотим работать с Россией в одном, но не согласны в другом. На самом деле, это дает огромное преимущество России. Включаясь в сферы сотрудничества, интересные США, такие как изменение климата, Россия продолжает делать в других сферах нашего несогласия все, что ей вздумается. Убивает людей в Донбассе, например. Это, я думаю, некоторые из больших ошибок, которые мы допускаем. Я действительно думаю, что США должны отвечать на российское поведение очень твердо по всем направлениям, если мы хотим привлечь внимание Путина в надежде изменить его поведение.
Давайте вернемся к тому, что происходит здесь, в Европе. Поговорим про американское лидерство. Президент Байден объявил, что Америка вернулась. Но многие сейчас в Европе очень сомневаются в этом. Многие европейцы призывают к стратегической автономии от Соединенных Штатов после хаотичного ухода из Афганистана. Вновь усилилось беспокойство, впервые после президентства Трампа, о том, насколько далеко европейские союзники могут полагаться на Вашингтон. Что это значит для евроатлантического единства?
Это трагедия. Если вы помните, избрание президентом Барака Обамы в 2009 году было встречено с большим энтузиазмом. С ним связывали надежды на обновление евроатлантического партнерства после администрации Буша. Было большое недовольство войной, начатой администрацией Буша в Ираке. Отношения стали лучше во время его второго срока, но все равно люди были полны энтузиазма в отношении Обамы. Но по прошествии пары лет президента Обамы, думаю, наши европейские партнеры были весьма разочарованы тем, что не было фокуса на Европе, был разворот от Европы в сторону Азии. Был также недостаток вовлеченности в НАТО, была ливийская кампания, когда США вдруг объявили: «Окей, мы закончили», оставив все на Францию и Великобританию. Все это вызвало тревожность. Не говоря уже об администрации Трампа, я думаю, была вражда, которая возросла между европейцами и президентом Трампом, особенно в отношениях с Германией. Они никогда не были так плохи. И сейчас, спустя 8-9 месяцев после прихода администрации Байдена, мы снова видим то же самое. Администрация Байдена уходит из Афганистана без консультации с союзниками. Они чувствуют, что США не могут продемонстрировать решимость, волю и стойкость в решении проблем. И это вновь ведет к разочарованию в США. Я надеюсь, что в какой-то момент мы это преодолеем и увидим, что мы и наши европейские партнеры разделяем общие интересы. Помощь в развитии демократии, рыночной экономики, безопасности в мире, потому что это мир, в котором наши страны должны существовать. В наших интересах быть способными это сделать. Причем сделать это вместе, так как вместе мы достигнем большего. Но сейчас мы находимся совершенно в другом режиме. Террористы перегруппировываются в Афганистане, противники видят нашу слабость, нерешительность, вакуум. И наши союзники могут не захотеть следовать за США и участвовать в других операциях в будущем, учитывая то, как мы вышли из этой. Я думаю, это нанесло существенный урон.
Может президент Байден исправить эту ситуацию во время нахождения в Белом доме?
Никогда не говори никогда. Если бы он хотел, если бы он сфокусировался на этом, то мог бы. Проблема в том, что в настоящее время, мне кажется, американская администрация не считает это своей ответственностью. Они отвергают оценки, которые я только что дал. Они отвергают оценки, которые указывают на их слабость, нерешительность, что они бросили союзников. Как вы отметили, они говорят, что Америка вернулась. Но для тех, кто сражался вместе с Соединенными Штатами в Афганистане, для тех, кто рассчитывал на то, что США продолжат помогать в создании открытой среды в Афганистане, или для тех, кто беспокоился о других проблемах, в которых роль США была критически важна, они имеют сомнения.
Другой вопрос — честь и авторитет, а также вопрос жизни и смерти, как пишет Washington Post, касается судьбы наших афганских коллег, которые там оставлены, журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». С 2016 года от рук талибов погибли 4 журналиста «Радио Свобода». Главный вопрос сегодня — как вывести их оттуда?
Это просто немыслимо, что мы могли такое сделать. Трагично, что ваши коллеги остаются там. Не только они, но и многие другие, переводчики международных сил по содействию безопасности, те, кто работал на посольство или был журналистом. Это абсолютная трагедия оставить этих людей там. И это касается не только их, там также оставлены американские граждане, что тоже немыслимо с точки зрения гражданина США, что мы могли такое сделать. Госсекретарь Блинкен и Белый дом говорят, что это еще не конец, что мы продолжим предпринимать усилия, чтобы вывести этих людей. Мы хотим, чтобы Талибан возобновил работу аэропорта, и все, у кого есть право покинуть страну, должны иметь возможность это сделать. Я надеюсь, что это правда, и они продолжат работать в этом направлении, и больше людей смогут выехать. Но очевидно, что обстоятельства сейчас совершенно отличаются от тех, когда США и международное сообщество контролировали обстановку, и она была безопасной для того, чтобы люди могли уехать. В отличие от нынешней, когда бразды правления у Талибана, и они решают, кто может приехать в аэропорт, останутся ли они или уедут, убьют их или побьют, сложилась абсолютно хаотичная, неконтролируемая ситуация.
В 20-ю годовщину терактов 11 сентября самая долгая война Америки закончена. Но завершена ли война с терроризмом?
Я бы никогда не подумал еще в прошлом году или даже этой весной, что мы могли оказаться в подобной ситуации в 20-ю годовщину терактов 11 сентября. Мы видим режим Аль-Каиды и Талибана в Кабуле, у которого сейчас на руках все наше вооружение. Мы имеем группировку «Исламское государство» и Аль-Каиду сейчас не только в Афганистане, но они расширили свое присутствие на Ближнем Востоке, Южной и даже Восточной и, конечно, в Центральной Азии. Так что сейчас они более широко представлены, чем прежде. Не говоря уже об Ираке и Сирии. Нам сложнее сегодня собирать разведданные о том, что происходит в Афганистане и Центральной Азии, чем месяц назад. Мы, по сути, сделали большой шаг назад в нашей способности осмыслить и справиться с существующей там террористической угрозой. Мне очень не нравится фраза «самая долгая война Америки» или «завершение самой долгой войны Америки», потому что я действительно не знаю, что это значит. Мы не покончили с терроризмом. Если мы говорим о войне с терроризмом, вам может не понравиться слово «война», но нам все равно придется что-то с этим делать. Если говорить о размещении войск в Афганистане, мы были успешны там до последнего времени. Страна улучшалась из года в год, мы уменьшали контингент до минимума, афганские силы безопасности стали играть ведущую роль в обеспечении безопасности в стране, образование распространялось в Афганистане. Страна менялась, хотя и медленно, со временем. И это происходило в течение 20 лет. У нас все еще остаются силы в Германии после после окончания Второй мировой войны. У нас все еще остаются силы в Корее после окончания Корейской войны. Так что, если говорить о военном присутствии, Афганистан не идет с этим ни в какое сравнение. Это политическая яркая фраза «сказать, что мы завершаем эту войну». Реальность такова, что мы ничего не завершили и, возможно, сделали ситуацию еще хуже.
Господин посол, спасибо за ваше время и оценки.
Спасибо за приглашение. Желаю вашим коллегам по Радио Свобода всего наилучшего, застряли ли они в Афганистане или вынуждены иметь дело с властями России или Беларуси. Это очень трудно. Желаю вам всего наилучшего.
Это был гость этой недели, бывший спецпредставитель США по Украине и бывший американский посол в НАТО Курт Уолкер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. А это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что давно вернулся бы в Грузию, окажись на месте экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом политик заявил в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари». О своем намерении вернуться в Грузию к муниципальным выборам 2 октября Михаил Саакашвили объявил в понедельник, 6 сентября. Политик заявил, что не боится ареста и намерен положить конец, цитата, «хождению по одному и тому же кругу реванша», конец цитаты. По мнению политика, возвращение Саакашвили, основавшего ЕНД почти 20 лет назад, должно стать актом морального превосходства, а не поводом для обвинений в адрес оппозиции. Лидеры грузинской мечты, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Саакашвили будет арестован сразу по прибытии в страну. Общественный транспорт в 5 крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди – возобновит работу в понедельник. По-прежнему для пассажиров будет обязательно наличие масок. Строго контролировать местные власти обещают и соблюдение социальной дистанции. Мэр Тбилиси Каха Калат заранее пообещал, что интервал движения поездов в метро будет сокращен. Кроме того, во всех городах уже начаты работы по дезинфекции салонов автобусов и микроавтобусов, а также вагонов. Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Сначала было заявлено, что работа транспорта возобновится 4 сентября, затем срок продлили. Между тем, за последние сутки в Грузии выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 39 человек. Пик четвертой волны коронавируса в Грузии уже пройден. Все параметры, используемые для оценки эпидемиологической ситуации, в последние недели неуклонно улучшаются. Об этом заявил руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иван Эчхаидзе. 17 августа в Грузии был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений – 6208 новых случаев за сутки. По словам Эчхаидзе, с тех пор показатель неизменно снижается. Снизилась нагрузка на больничный сектор. Сегодня есть около 1600 свободных коек. По его словам, пятая волна коронавируса возможна в ноябре, однако сейчас делать какие-либо прогнозы неправильно. Цитата, единственная реальная причина, по которой может начаться новая волна, это мутация, считает Чхаидзе. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 304 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 82 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице на стационарном лечении находится 36 пациентов. Состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Состояние 6 тяжелое. В Российском военном госпитале в Сухуме 55 пациентов в состоянии 8 тяжелое.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Продолжаем подводить итоги недели. На неделе истекли 300 дней со дня окончания Карабахской войны, во многом изменившей ситуацию в регионе. О региональной стабильности говорили в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тбилиси. Уже почти годовые итоги вместе с итогами визита мой коллега Вадим Дубнов подвел с армянским журналистом Юрием Манвиляном.
Юрий, давайте начнем с визита, который, в общем, был то ли церемониальным, то ли какой-то системой умолчания, потому что поездка армяно-грузинская, в общем, как бы почти совсем не присутствовала, и даже сам премьер-министр Гарибашвили больше говорил тоже о региональной повестке. Что это было? Действительно обсуждались какие-то вещи, которые касались итогов прошедших 300 дней после Карабахской войны?
Приходится надеяться, что обсуждалось что-то очень рабочее, что-то очень насущное. Вообще армяно-грузинские отношения, в отличие от других отношений Армении с остальными соседями, они отличаются таким каким-то прагматизмом, с одной стороны, в смысле переговоров, и вот стараниями, чтобы поменьше конфликтов было. Конечно, изменение региональной вот этой ситуации, точнее, изменение вот ситуации в Карабахском конфликте, оно затрагивает и Грузию тоже. Но приходится надеяться, что, конечно, есть какие-то самостоятельные армяно-грузинские отношения, которые обсуждают в том числе и новую ситуацию в регионе, разблокирование Армении, новые дороги и так далее. Это то, в чем заинтересована Грузия, и просто приходится надеяться, что Армения в данном случае тоже как-то самостоятельно может... Армении есть что говорить в этом смысле, то есть она как-то владеет ситуацией. Но последние намеки армянского премьера о том, что есть какие-то армяно-турецкие подвижки, есть какое-то изменение в этом, то есть какие-то переговоры, кажется, вот в этой логике надо понимать, что да, и Армении с Грузией тоже есть о чем поговорить.
Можем мы предположить, что этот визит Пашиняна был вписан в ткань большой-большой челночной дипломатии, большой какой-то игры, потому что Гарибашвили отправляется в Азербайджан. Явно все слова Пашиняна о каком-то конструктиве со стороны Турции, явно это согласовано с Москвой. Можем ли мы так предположить, что это часть какой-то мозаики?
Да, мы можем. Мы как бы люди из Армении хотят так предполагать, потому что мы привыкли к тому, что Армения совершенно не самостоятельна во внешней политике, и вот армяно-грузинское направление, оно было хоть каким-то более-менее самостоятельным, там, где есть вот глазу на глаз поговорить. Тут, конечно, огромный вот этот кусок влияния России невозможно игнорировать. И да, то есть сейчас, я снова повторюсь, как бы хочется думать, что в этом всем вот то, что называется Арменией и армянской дипломатией, она хотя бы как-то самостоятельна. Вот. И да, это часть общего какого-то плана, а без России тут не обойтись, она и физически тут присутствует, а вот и морально, и финансово об этом и речи не идет, она тут просто доминирует.
Есть ужасный соблазн заметить какие-то совпадения, какие-то символы, но вот в ту неделю, в которой истекли 300 дней со дня войны, как раз и прозвучали эти слова про конструктив с Турцией. А можем ли мы предполагать, что это какая-то уже промежуточная точка траектории, которые Армения выстраивает, выстраивание которой Армения тоже участвует в течение 300 дней, несмотря ни на что, несмотря ни на какие рефлексии и реакции и гнев оппонентов, все-таки выстраивается какой-то вот новый конструктив в отношении вчерашних противников.
Несомненно, это даже в каком-то смысле запоздалая вещь. Просто армянские медиа не совсем привыкли вообще к словосочетанию армяно-турецкого. Какие переговоры, армяно-турецкие отношения в том вот, в конструктивном смысле. Но это то, за что, в общем-то, проголосовали люди на последних выборах. Потому что... И вообще за то, что они проголосовали 3 года назад. Конечно, была война, но никак повестка не изменилась и нужды людей не изменились. В общем, разблокирование Армении – это совершенно как бы необходимость. И то, что назрело, просто официальные, неофициальные, традиционные медиа это не отражают. Но люди, которые голосовали за так называемого проигравшего в войне премьера, они именно просто закрепили свое желание реформ. А реформы без налаживания отношений с ближайшим и могущественным соседом невозможно. То есть сейчас вот мы видим сокращение силовых органов, да, там полицию сокращают, и надо как бы это все делать. Это на постсоветском пространстве везде это насущный момент. А без разблокирования, без открытия границ, думать о развитии экономики, о каком-то изменении радикальном, не приходится. Да, это все отражает на самом деле запрос вот людей, которые голосовали за революционное правительство, революционного премьера.
А Юрий, а как сформулированы вообще эти запросы? Потому что в течение этих 300 дней казалось, что все противоречия, все одновременно, вот все разнонаправленные такие политологические вектора, они увязались в какие-то очень тугие узлы. С одной стороны, вы сказали, что люди голосуют за то, что нужно разблокировать Армению, нужно открываться миру, а с другой стороны, очень многие считают, что нет, что все это бессмысленно, что Турция враг и так далее. И этот узел все туже затягивается. С одной стороны, а есть абсолютная надежда на Россию и все больше внимания к ней, и все больше готовность следовать в ее фарватере. А с другой стороны, открытие страны, оно предполагает все-таки и какие-то другие вещи. Как все это уживается и как формируется эта повестка, и что с этими противоречиями?
Так получилось, что вот медийная часть армянской реальности и вот насущная часть, она очень как бы разная. По телевизору и журналисты, и остальные люди, говорящие головы, они говорят на одном языке, и они научены, вообще вся эта гуманитарная, вот, литературная, языковая часть армянской реальности, она идет параллельно тем, как живут люди. И она выходит далеко за пределы именно вот географической Армении. Насущная жизнь, она происходит на другом языке, и там другие нужды. Вот в этих условиях, конечно же, в реальности любое большое, огромное государство, граничащее с маленьким государством, как, такое как Турция, вот, ну, даже Россия, вот она не граничит, но она тоже такая огромная, ностальгирующая по империи, военизированная, милитаризированная. Да, это все, конечно, угрозы. Но нужды вот этих маленьких стран, они постоянно игнорируются. И опять же, я говорю, вот эта реальность, она разная. И вот даже такое явление, как вот война, которая, несомненно, и Турция в этой войне играла негативную, да, роль с точки зрения нейтралитета и так далее. Но даже это, если жить в Армении, если смотреть, что происходит, люди очень трезво понимают, что, ну, невозможно просто продолжать в том же духе, продолжать. Люди, которые живут в Армении, которые живут в диаспоре, это не одно и то же. Но вот вдруг доминирует в медийном, гуманитарном пространстве вот такое мнение, как будто люди, которые живут в Армении, они не живут в этом регионе. Тут такая загвоздка есть, и тут есть надежда, вот, что насущные проблемы, они позволяют более трезво относиться к армяно-турецким отношениям. Что нельзя сказать о людях, которые не живут в Армении, но тоже думают и считают, что они могут и им нужно решать проблемы Армении. Поэтому сейчас ситуация, она как бы, если 3 года до войны или 2 года она была какая-то непонятная, то сейчас и уже и правительству тоже, когда за них снова проголосовали, им тоже уже ясно, что вот нельзя работать на 2 фронта. То есть теперь вот главную роль играют люди, которые действительно, несмотря на войну, проголосовали за людей, чтобы они оторвались именно вот от ситуации, когда жители Армении, независимые, пусть даже формально, вот то, что называется Республика Армения, то, что называется гражданами Армении, они сейчас заказывают музыку. И чтобы угодить им, тем, кто проголосовали, нужно действительно налаживать отношения, потому что это очень насущная тема. Несмотря на то, что медиа игнорируют это, мы знаем и по цифрам тоже, конечно, это мизерная часть миграции, но тоже какие-то огромные цифры. Люди ехали в том числе и в Турцию, чтобы выжить, например, из Армении, да, не только в Россию и так далее.
Это что касается Турции. А что касается Азербайджана? Ведь, в общем, настроения все те же. Настроения такой безграничной Армении. Даже слышны разговоры о том, что Армения кончилась, хотя, на самом деле, в общем, как бы на территории Армении ничего не происходило. И сейчас, собственно говоря, вопрос границ – это вопрос политический. И такое впечатление, что Пашинян воспринял свой мандат как мандат на проведение непопулярных мер или хотя бы произнесение непопулярных слов. Не только о потеплении с Турцией, но и о том, что Армения готова к делимитации границ. Как к этому относится общество?
Опять же, разница тех, кто доминирует в медийном поле, и разница людей, которые действительно пострадали от войны, и до сих пор они отправляют людей, родственников, себя в армию. Да, это тоже как почти на войну. Тут очень большая разница. Отношения, я общался с людьми и после войны, и сейчас тоже. То, что считалось до войны и все эти годы маргинальным мнением, да, вообще разговор о налаживании отношений, разговор об Азербайджане, о людях, которые там живут, как разговор просто как о людях, да, не как о каком-то таком, о метафоре какой-то такой. Он происходит. Люди потеряли страх, да, можно сказать. После войны там много чего потеряли, но в том числе и страх. И люди очень легко говорят, очень легко представляют. Оказывается, например, люди говорят о том, что вот, видимо, в Азербайджане речь не о правительстве, а вот о людях, которые что-то потеряли. Видимо, азербайджанцы чувствовали себя так же 30 лет назад.
Эти слова произносятся теперь?
Да. Это произносится, это говорят. И это произносится, я опять же повторюсь, от людей, которые вот сейчас, там, вот родители, родственники пленных, да, родственники погибших. Это говорят вот люди, у которых, ну, как бы, если судить по традиции, по медийной традиции, у них больше всех поводов злиться, требовать какую-то месть, там, кровной мести и все. Но вот часто встречается это мнение, что люди действительно просто сейчас как бы стали более импотентными. Что ли.
Появляется какая-то рефлексия, появляются сомнения в правильности всех действий, которые проходили все эти 30 лет.
Ой, несомненно. И это сомнение, оно даже, эти разговоры, они даже в парламент пробрались. Просто сама идея популизма изменилась. То есть раньше считалось, что нужно вот нести всю эту ахинею. Популизмом считалось вот все это патриотичное и бескомпромиссное. Сейчас даже на уровне парламента депутаты с правящей партии, такой тоже богач, можно даже сказать, бывший олигарх. Mm-hmm. Вот он озвучивал какие-то вещи довольно, которые считались непопулярными,
непопулистскими. Спасибо, Юра, спасибо.
Это был армянский журналист Юрий Манвелян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Встреча с президентом, круглые столы, заявления партии. Эта неделя в самопровозглашенной Республике Абхазия была полна политических событий. Но главный вопрос, несомненно, подняла оппозиция. Кому все-таки принадлежит сеть заправок «Подорожник»? Наш сухумский блогер из Идачения, подводя итоги недели, дает бытующий в народе ответ на этот вопрос.
Оппозиционная организация «Абхазское народное движение» провела на этой неделе круглый стол, за которым экономисты, юристы, чиновники и предприниматели обсудили причины неэффективного государственного управления. Поднимались вопросы неподъемного для бюджета государственного аппарата, необходимости сокращения ряда высших государственных должностей, перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, персональной ответственности главы государства и другие. Участники круглого стола отмечали, что существующая система тормозит развитие экономики и порождает коррупцию. Лидер АНД Адгур Арцинба в качестве примера привел топливный кризис, о котором специалисты не просто предупреждали правительство, но и предлагали принять соответствующие меры. Это подтверждают и менеджеры частной компании «Азит», у которой не было перебоев с поставками топлива, так как они прогнозировали рост спроса на бензин в результате курортного сезона и предупреждали об этом правительство. Топливный кризис прокомментировала и оппозиционная партия «Форум народного единства» Абхазии, которая отмечает, что он удивительным образом совпал с появлением в Абхазии сети заправочных станций «Подорожник». В абхазском обществе ходят слухи, что они принадлежат премьер-министру и министру экономики. Форум народного единства в своем заявлении говорит, что от граждан республики упорно скрывают информацию о реальных владельцах данной сети заправок. По инициативе общественного движения «Айтгылара» в понедельник прошла встреча президента и ряда общественно-политических организаций, в числе которых и проправительство правительственные партии Амсахара и Единая Абхазия, а также русская община, черноморское казачье войско и так далее. Осталось непонятным, почему данную встречу официальные сайты, а за ними и СМИ, называли встречей президента с оппозиционными силами. Может, потому, что на ней обсуждалось предложение Айтгылара дать оценку всем событиям, связанным с протестными акциями, начиная с 2004 года. СМИ на встречу приглашены не были. Информация о данном мероприятии носит весьма субъективное мнение ее участников, которые почему-то ждут, что Аслан Бжания представит объективное видение происходивших в стране событий, и это поможет уйти от противостояния в обществе. Пока оппозиция искала пути стабилизации общественно-политической ситуации в обществе, предлагала руководству страны различные варианты выхода из кризиса, администрация Гагарского района обнаружила способ пополнения муниципального бюджета на целых 1,5 миллиона рублей. Способ, надо сказать, не новый. На сей раз на продажу по смешной цене – вы выставлена гидроэлектростанция в одном из сел района. В информации содержится начальная цена, общая площадь строений без указания прилегающей территории и указание на то, что целевое назначение объекта будет изменено. Весь этот джентльменский набор свидетельствует о том, что объект уже продан, а конкурс используется для юридического оформления продажи. История конфликта между премьер-министром Анквап и абхазскими бизнесменами, которые приобрели компьютерный томограф для ковидного госпиталя в Гудаута, завершилась восстановлением работы аппарата. Министр здравоохранения сообщил, что томограф работает в нормальном режиме. Напомню, что премьер обвинил бизнесменов в приобретении недействующего аппарата, отслужившего срок своей деятельности. А бизнесмены обвинили главу Кабмина в том, что остановка в работе томографа связана с отказом правительства выделить средства на его техническое обслуживание. После небольшого скандала средства на восстановление и техническое обслуживание нашлись. Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила на заседании Координационного совета, что наблюдается небольшой спад заболеваемости COVID-19. Однако Русский драматический театр встретил свой 40-й юбилей с закрытыми дверями. Глава театра Ираклий Хинба в очередной раз выразил недоумение приказа министра культуры, запретившего деятельность объектов культуры, ссылаясь на пандемию. Здесь надо подчеркнуть, что в Абхазии работают учреждения общественного питания, развлекательные объекты, образовательные учреждения, не соблюдаются санитарные нормы, проводятся массовые мероприятия и так далее. Поэтому указ министра культуры, запретившего деятельность театров и библиотек, вызывает множество вопросов. Международный Красный Крест на этой неделе передал Абхазии оборудование для пунктов по проведению вакцинации. Завезено 12 холодильников для районных пунктов. Ожидаются поставки дизельных генераторов на случай отключения электричества и морозильные камеры на 20 кубов для хранения основного запаса вакцины. Выборы в Государственную Думу стали одной из тем недели 19 сентября. Граждане Российской Федерации, проживающие и временно находящиеся в Абхазии, смогут проголосовать на 9 участках во всех районах страны. Обычно в голосовании в Абхазии принимают участие до 40 тысяч избирателей. Организация выборов в Российскую Думу обсуждалась на встрече президента Аслана Бжани с заместителем председателя правительства Забайкальского округа Российской Федерации Андреем Гурулевым и послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь сделал политическую неделю. Формальная победа осталась за партией власти Единой Осетии, которая на этой неделе отстояла Кабмин и провалила попытку вынесения вотума недоверия. Реальная за оппозицией. Она сумела сорвать маски и обнажить нелицеприятную правду о правящей команде, которая больше не пытается скрывать от общества свои беззаконные действия, а просто запрещает ими интересоваться. Мурат Гукимухов с особым мнением о главном политическом событии недели в Цхинвале.
У оппозиции две претензии, из-за которых она вынесла на голосование вотум недоверия правительству. Первое. Чиновники проигнорировали депутатские запросы. Они не предоставили им акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за два последних года. Претензия вторая – правительство неоправданно затянуло с повышением зарплат бюджетникам. Россия готова выплачивать им по ставкам СКФО, но из-за нерасторопности местных чиновников до сих пор не готовы новые контракты, классификации чинов и прочие формальности. На сессию явилось 32 из 34 депутатов. Не пришли коммунисты. Почему? Понятно. Это не их драка. Да и зачем приходить на заседание, если голосовать за доверие правительству стыдно, а против доверия бессмысленно? Глава исполнительной власти – президент. Он распоряжается и бюджетными деньгами, и вакансиями даже на малозначительные должности. А вот подписи под распределительными документами ставят премьер и прочие члены Кабмина. В этом смысле, выражаясь фигурально, правительство – это коллективный зиц-председатель-фунт. Нести вину – их главное предназначение. Тогда какой прок распекать зиц-председателя или выказывать ему одобрение? Ради чего коммунистам ссориться с президентом или терять лицо перед избирателем? Ведь можно просто не прийти. Тем более, как говорят товарищи единоосы, козел отпущения уже найден. За итоги проверки ответит министр финансов Азахабалова. Депутаты от партии власти так и говорили в кулуарах своим бесхозным коллегам. Мол, ну чего собачитесь? Вы же понимаете, что это все аза. По словам осведомленных товарищей, увидев акт проверки, Анатолий Ильич пришел в ярость. На министра было обрушено столько конструктивной критики, что у нее случился нервный срыв. Азу Константиновну даже пришлось госпитализировать на некоторое время. Сейчас она лечится на дому. Говорят, смотрит в одну точку, не реагирует на посторонних. Злые языки утверждают, что она симулирует. Она же же может стать виновником второй причины недоверия правительству и народных недовольств – затягивание с повышением окладов госслужащим. Сам читал об этом комментарии сотрудников Минюста в социальных сетях. Мы здесь ни при чем, во всем виноват Минфин. Читай Аза Хабалова. Теперь о сессии. Полпред президента в парламенте Анна Кумритова попыталась внушить депутатам, что их претензии безосновательны. Мол, даже если у них есть доступ к секретным документам, это еще не значит, что им можно смотреть акт российской проверки. В России, говорила она, орган, накладывающий гриф секретности, сам решает, кому этот документ можно показывать. К слову, акт показали спикеру Алану Таддаеву. Ему доверяют. Он никому не расскажет об объемах засекреченных злоупотреблений. Что до остальных, то никаких гарантий. В общем, получился такой анекдот. Российская проверка обнаружила, что югостинское правительство ворует, и поэтому министры, чтобы не портить себе нервы и репутацию, свои злоупотребления засекретили. Теперь они составляют тайну отношений России и Южной Осетии. В этом преимущество суверенной республики перед дотационными субъектами России. Не сажать, не увольнять местных деятелей некому, а сами они этим заниматься вряд ли станут. Когда сеанс внушения у Анны Кумритовой не получился, в качестве адвоката правительства, читай президента, выступил председатель законодательного собрания Лан Таддаев. Он обвинил оппозицию в политической нечистоплотности. «Когда из республиканского бюджета исчезали миллиарды, – заявил спикер, – парламент не интересовался причинами их исчезновения. Почему-то контролировать бюджет им понадобилось только сейчас». Налицо абсолютно проигрышная для партии власти и лично для спикера Таддаева история. Оппозиция ему про нарушение закона о статусе депутата, про коррупцию и бюджетников, которым задержали прибавку к жалованию. А он им в ответ: «Давно ли вы стали такими принципиальными?» Алан Таддаев не раз говорил своим коллегам: «Анатолий Ильич мой друг, я не могу его подвести». Ничего другого от него не ожидали и в этот раз. Но даже при этом он должен был заступиться за депутатов, выразить обеспокоенность по поводу бюджетников, изобразить некое подобие работы на избирателя. Тем более, что спикер ничем не рисковал. Большинство за ним проголосует как надо. В этом проблема местной власти. Она не чувствует тонкости таких моментов. Плюет на общественное мнение, воспринимая требования закона как избыточную условность. Партия власти не понимает, зачем оппозиции устраивать голосование, если не располагаешь большинством голосов, и списывает все на склочность оппонентов. Однако смысл в действиях оппозиции есть. Она формирует в общественном сознании негативный образ Единой Осетии, с которыми она и пойдет на выборы. В принципе, это то немногое, что еще может сделать депутатское меньшинство. Оппозиция почти ничего не пропускает из злоупотреблений, которые власть хотела бы утаить. Проводит расследования, делает тайное достоянием гласности, выносит это на обсуждение в парламенте, и депутатам приходится публично выражать свое отношение. Пропрезидентское большинство полагает, что оно берет верх всякий раз, когда отклоняет вотумы недоверия, или, как 2 года назад, защищает от отставки министров, устроивших истязания в тюрьме. Но при этом власть разрушает свою репутацию, которую невозможно будет восстановить ни предвыборными лозунгами, ни патриотическими речами. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Что писали, о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаид Гагарян.
Интересное событие произошло 2 сентября. В ходе отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 сборная Грузии сыграла против сборной Косово. Грузия при этом заявила, что полностью поддерживает территориальную целостность Сербии. Наглядный пример двойных стандартов. Грузия не признает суверенитет Косово, но фактически сделала это, сыграв со сборной Косово. Вопреки Союза США, Грузия не может признать Косово, ведь тогда нечем будет аргументировать непризнание Абхазии и Южной Осетии, написал на своей странице Facebook руководитель аппарата международного абазино-абхазского объединения Алашара Каантания. Каантания продолжил: «Это является очередным подтверждением того, что широкое международное признание Абхазии зависит только от граждан Абхазии, а значит, это дело скорого будущего». Политик подчеркнул, что Грузия, с одной стороны, делает все, чтобы не допустить участия Абхазии в различных международных выставках. Буквально на прошлой неделе МИД Грузии послал ноты протеста, и торгово-промышленная палата Республики Абхазия не смогла принять участие в 2 выставках, а с другой играет у себя на территории со страной, которую сама не признает. Мнение судьи Сухумского суда Зарины Габиевой по поводу правонарушения несовершеннолетних опубликовано на странице организации детского фонда Абхазии Facebook. На сегодняшний день прокуратура города Сухум более лояльно относится к несовершеннолетним правонарушителям и не выходит, как правило, в суд с ходатайством об аресте, а старается избрать в отношении них меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Это, на взгляд судьи, правильный подход, учитывая, что условия воспитательного характера у нас в пенитенциарных учреждениях очень слабые. Я полагаю, что если закон предоставляет такую возможность, ребенка не надо отправлять в эти учреждения, уточнила Зарина Габеева. Судья считает, что нужно менять законодательство в отношении несовершеннолетних. Она пояснила: «Я бы предложила изменения в части судимости несовершеннолетних. Например, ребенок совершает преступление, и у него согласно закону имеется судимость. Так вот, со временем она погашается, но не погашаются сведения о ней и преследуют уже взрослого человека за ошибки юности. Надо давать людям шанс на исправление». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.